Здравствуйте, дорогие друзья. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. И сегодня «Персонально ваш» доктор философских наук, политолог Дмитрий Михаличенко на связи с нашей студией по скайпу. Добрый день, Дмитрий.
Привет, Руслан. Привет, Уфа.
Прямая трансляция у нас ведется также на Ютубе. Присоединяйтесь, ставьте лайки, участвуйте в дискуссии с помощью чата и присылайте вопросы нашему гостю по номеру для смс-ок и сообщений в мессенджерах WhatsApp и Telegram. +7 927 304 10 51. Так получилось, что у нас с вами последний эфир в уходящем году, последний персонально ваш. Подведем итоги. И тем более, что итоги года своего рода у нас глава республики вчера подвел, проведя первую пресс-конференцию. Наверняка вы ее смотрели. Хотелось бы ваши мысли по поводу увиденного.
Нет, не смотрел. Вот, потом последил. Значит, в общем-то, процессная логика, она вся понятна была. И, в общем-то, ожидать что-то нового от главы республики тут не следовало, тем более в такой тяжелый год. Но эта пресс-конференция, она была достаточно интересная в плане эмоциональных аспектов некоторых вопросов. Да. О них можем поговорить. Да? Но первое, это то, что Хабиров вот вернулся к такому формату, который активно использовал Хамитов. У Хамитова это были регулярные пресс-конференции, и Хабиров попробовал некоторое время назад повстречаться с прессой, когда он понял, что у него начались проблемы в информационной политике, а это после Куштау, то есть там были закрытые встречи, а сейчас вот в открытую. И, в общем-то, жестко там не модерировалось, люди могли задать вопросы, об этом свидетельствует тот, в общем-то, вопрос Артура Асафьева, да, по поводу Рауфы Рахимовой. Вот. И вначале там Светлана Валеева задала достаточно острые вопросы. Это неплохо. Из значимых посылов первое, это Хабиров отметил свою работу по БС о том, что он, значит, много работы провел и, соответственно, ну, осторожный оптимизм, так скажем, высказал. Это важный посыл и для республики, и для укрепления власти. Вот. Значит, второе, это вопрос по поводу клипа Мурзагулова. Очевидно, что в информационной политике произошла рокировка. На первый план выходит Прочаковская, Мурзагулов отодвигается. Вот. Намного ли это лучше или нет? Я думаю, что Прочаковская способна мыслить более аналитически и, скажем так, менее к эпатажу склонна. Поэтому, возможно, это на рейтинге власти республики позитивно скажется. Вот. Ну, а в этом вопросе Хабиров, в общем-то, прямо и эмоционально высказал все, что он думает о Мурзагулове. Это никакая там не наигрыш, там, скажем, это вот реально накипело. Он уже не первый раз его подставляет, и сейчас имиджевый урон, прям формулировками, Руслан, каким он сказал, как политолог, да, как бы имиджевый урон там наносит и так далее. То есть, и Хабиров отметил, что он получил, в общем-то, от системы, так скажем, от федерального центра ряд замечаний, критических рецензий, как он красиво это высказался в научном плане. Вот. И с этим он мириться более не собирается. В чем важность вот информационной политики, о которой мы говорили? Там люди умеют позиционироваться, пиариться, красиво манипулировать. Но вся эта красота, она наносная. Понимаете, вот если у вас какое-то есть событие, которое неоднозначно встретит восприятие общества. У Мурзагулова подход такой. А, тут люди, смотрите, неадекватные, эти вообще ваххабиты. Вот, давайте вот слушать это. Ну, тут же просто юмор, просто шутка. А люди не так воспринимают. Общество многослойно. Кто-то в этом видит иронию в этом клипе Моргенштерна, кто-то в этом видит, на самом деле, насмешку над людьми, что власть жирует, а вот, значит, общество в бедности находится. Кто-то индифферентно относится. И, соответственно, вот ключевой момент, что не учитывая вот эти риски, даже если, допустим, это 15% плюс добавляет рейтинга, а 10% убавляет в разных слоях населения, то, наверное, не стоило это делать. Вот непонимание вот этих фундаментальных социологических, аналитических вещей определило информационную политику и ее крах.
А что все-таки правильнее? Вести себя в своем роде честнее в этом смысле, как Мурзагулов, или вести себя политически грамотнее, как вот может теперь ситуация измениться?
Ну, Руслан, голое тело, так скажем, это не всегда честность. Это иногда просто цинизм, индифференция,
ну,
и так далее.
Может быть, не совсем подходящее определение честности, ну так, более открыто, скажем, да, более раскрепощенно и, в общем, показывать все, как есть на самом деле, нежели рисоваться и пытаться угодить всем кругам общественности.
Ну, тут же два полюса, они как прямо противоположных, черное и белое. Тут вопрос в политике. Политика – это не только рисоваться и не только вскрываться. Да? Политика – это представлять все в оптимальном соотношении. То есть делать так, чтобы воспринимали оптимально. Поэтому если ты информационщик, у тебя задача стоит, чтобы посылы власти доходили оптимально. Так, как хотели они донести, а не так, как ему красиво это хотелось сказать. Вот. Поэтому тут элемент нарциссизма, постмодерна тут, в общем-то, только стилистически пахнет этому. По сути, это цинизм, от края вот такой вот, да. Ну и, в общем-то, понятно, что эта команда, вот, пиарщиков, она тянет вниз, и вот. А для меня главная претензия даже к ним не в этом плане, а в том, что они способны на любые методы. И вот эти судебные преследования, которые там есть, и скандалы, и, значит, требования там штрафов, да, заплатить, или там репутационных издержек, как вот с нами в 2019 году, это все, я считаю, что очень связано, вот, то есть с тем, что происходит вот в информационной политике. А мне показалось, это мое субъективное мнение, я могу ошибаться, у Мурзагулова был подход такой, что в медовый месяц все должны быть просто очарованы им и Хабировым, вот, ну, им как проводником идей. Поэтому, собственно, я и говорил, что он Гермес. Гермес – это кто в мифологии? Да, это тот, кто доносит волю богов. Он имеет возможность ее интерпретировать по-разному. Вот, как ему выгодно. Хабирова, понимаете, он это не Хамитов, не Юлалов, ему нет возможности следить вот за всем этим медиапространством. У него очень много работы. И у Назарова то же самое. Вот. А, значит, а потом все это сместилось, когда медовый месяц не удался, Куштау началось, озлобленностью и определенными попытками там давления, которые, я считаю, неприемлемы просто. И если мы живем в этом обществе, если мы признаем какие-то его устои, репутацию, то нужно это понимать. И именно этим объясняется мой подход, вот мое мнение такое, нежеланием сотрудничать вот с этими властями. Поэтому, когда мне на БСТ зовут на Министерство правды, я отказываюсь и больше к этому вопросу возвращаться не хочу. Это именно этическая позиция. То есть есть свободные площадки. Вот та же «Эхо Москвы» там в Уфе, да, понятно, что тоже всякое может поменяться. И Думский год и так далее. Ну, если там будут какие-то ограничения, я просто перестану участвовать в этом, но и заведу свой канал. И у меня на это просто категорически времени не хватает. Повестка республиканская занимает не так много времени. Но, тем не менее, я надеюсь, что этого не произойдет, и мы продолжим вот в тех форматах, которые есть. То есть этот год показал, что есть ряд СМИ республиканских, которые очень хорошо освещают события. Объективно, значит, и критично. Уфа-1, Эхо Москвы, про Уфу тут же. Тоже где-то они очень жестко, но в целом они двигают общество вперед, потому что критика – это источник развития. Там, где нет критики, там все единообразно и безобразно.
А есть ли, вот, на ваш взгляд, все-таки вот в этой критике, условно говоря, какие-то рубежи, те же самые этические? Условно говоря, критика аргументированная и критика ради критики. Это же все-таки разные вещи? Или и то, и то полезно для общества одинаково?
Нет, задираться вот на того же Мурзагулова, там оскорбительные реплики, которые ему там в соцсетях пишут, да, это не стоит, я думаю. То есть нужно понимать сущность этого человека, какая его задача, вот, но не переходить на личности, например, не вторгаться в личную жизнь. Вот помните, мы в одном из эфиров говорили, что нам не должно быть разницы, какая национальности жена у Ради Хабирова. Вот. Нельзя оскорблять его фамилию, переиначивая на армянский лад. Вот. То есть эти вещи мы все соблюдаем. То есть в обществе у нас осталась еще прослойка интеллигенции. Вот. Зухра Буракаева же правильно это сказала на одной из встреч, значит, Хабирову. Вот. Она же правильно сказала. То есть у нас общество есть запрос на интеллигентность. И это еще одна из фундаментальных ошибок раннего периода. В общем-то, это, я думаю, что в том числе это и Мурзагулова ошибка. Потому что он как говорил, что, вернее, как, в песнях своих, что Хабиров сильный и так далее. Да, запрос на силу все есть, но сейчас больше запрос на справедливость и доброту. И мы видим, что после Куштау Хабиров начал искать диалога со гражданами. Это и было вот на встрече Курултай, когда закон о земле, так называемый, да, принимали. Он пытался найти общий язык. И даже если там с ним, допустим, достаточно критично обошлись вот в той встрече при госсобрании, то, например, симпатии общества, на мой взгляд, на его стороне, потому что он сказал им достаточно вежливо: я вам уделил внимание, я вам уделил время, меня сейчас ждут депутаты, вот, и пошел. То есть вот я думаю, что имидж Хабирова, он будет более такой вот, скажем так, гражданский, более уважительный и больше ориентирован на диалог.
Ну вот, продолжая тему пресс-конференции и тему взаимодействия со СМИ, конечно, мы должны затронуть вот вопрос Артура Асафьева и комментарии Ради Хабирова по поводу выхода Рауфы Рахимовой из СПЧ. Давайте сначала вот вашу точку зрения, как вы это видите, ну и дальше продолжим.
Ну, во-первых, понятно, что этот процесс инициировал, в общем-то, чиновники Хабирова. Вот. Там есть определенные трения с Рауфой Рахимовой. Но я уже говорил...
Вот вы говорите, наверное... понятно. Почему? Вот лично мне, как члену СПЧ, например, совершенно так не кажется. Мне кажется, что в последний момент сообразили. А инициатива была ее. Изначально было ее заявление. Я не уверен тоже, конечно.
Ну да, вот, разные точки зрения, поэтому я в своих комментариях там это обошел. Ну вот, хорошо, давайте так. Вы, наверное, в данном случае корректно не внесли коррективы. Можем так сказать, что есть разные точки зрения. Но я думаю, что все к этому шло, так или иначе. Что и республиканская власть ей будет недовольна, и она захочет так или иначе покинуть эту структуру. На мой взгляд, сама структура, как сама по себе, она не оправдала себя. В каком плане? В таком, что позиционирование Хабиров и права человека – это не тот образ, который ему был выбран. Но как бы посчитали, что вот мы общественников возьмем под контроль, они будут работать на благо республики и в зависимости от того, тех установок, которые у нас есть. Да, общественники, которые там есть, часть из них выполняет вполне искренне хорошие функции, да, и борется за то, что считает правильным. Но далеко не все. Вокруг них там образовался очень слой таких вот конъюнктурщиков. И когда председатель СПЧ, значит, говорит о своих заслугах в, значит, отстаивании Шиханов, да, вот, мне это кажется просто достаточно надуманным. Примазаться к этой теме могут многие. Мне и депутаты после вчерашнего поста написали, что как это так, вы пишете, а вот Миронов, этот «Справедливая Россия», отстаивал права Шихан. А вот Оксана Савченко отстаивала. Знаете, я знаю, кто отстаивал, и я этой темой занимаюсь с 2015 года, и вот говорить о своих...
Ну, формально они правы. Миронов здесь в студии, кстати, говорил, что он за сохранение. Ну, формально.
Вот формально примазаться к этой теме можно было. Да, он сказал, какой-то эффект это тоже дало. Но мне кажется, что депутаты в своей массе хранили верность, так скажем, республиканской власти и не отклонялись от линии партии.
Ну да, вот. В день самых бурных событий, да, была тишина полная.
Да, тишина полная была. Вот, какие-то высказывания были. Там понятно же тоже у них конъюнктурные вещи. Некоторые депутаты понимают, что им уже ничего не светит с этой властью республиканской. Они еще хамитовского созыва. И начинают вести себя более, так скажем, свободно. Начинают заниматься демагогией. Вот. А по Шиханам вопрос, понятно, были лидеры общественного мнения, были те ребята во главе с Венером Галиевым, да, вот, и там Уралом, да, вот, которые вот просто отстаивали своими телами этот Куштал. И их заслуги гораздо больше. Я вот это хотел подчеркнуть. А если они хотят ощутить эффект присутствия там, значит, и сказать, что вот мы очень много сделали в Совет по правам человека для того, чтобы отстоять Куштал, ну пусть они в этом убеждают друг друга дальше. Вот. И мне кажется, что доверия такому не так много. Хотя СПЧ на завершающей стадии там писали аналитические записки, я знаю, и пытались что-то сделать. Конечно, да. Но получается так, что когда люди оправдываются и говорят про это же свидетельствует о том, что им, наверное, не верят. Поэтому я думаю, что например, тем ребятам, которые там были, да, им не надо лишний раз говорить в конце года, что вот мы очень много сделали для Куштала. Не надо, все и так знают.
Угу. Ну и все-таки, вот по сути, ответа Радия Хабирова, да, вот он написал некую историю с Рауфой Рахимовой, которая, дескать, значит, подговорила Дмитрия Чувилина, который, соответственно, пожаловался в УФАС, и вот эта вся история, это не просто правозащита, а политическая деятельность, и, соответственно, политикой заниматься в СПЧ не совсем правильно. Ну, я сейчас коротко передаю своими словами.
Вот. Ну, а как мы политику отличим от общественно-политической, скажем так, истории? Тут, я думаю, что Руслан очень много запутанного, неясного. Вот. Я тоже в республике не часто бываю, к сожалению, хотя на прошлой неделе я там был в родной Уфе. Вот. И всего не знаю. Но мне эксперты говорили, я вчера советовался после, да, мне говорили, что в словах Хабирова есть некоторые неточности. Вот, так скажем, да. И вот, в принципе, я думаю, что тут диалог-то определенный возможен. Вот, и, наверное, ни Руфа Рахимова, да и Хабиров тоже не заинтересованы вот в таком вот конфликте. Зачем он нужен? Одно из достижений Хабирова, да, вот мы больше о процессах, наверное, говорим, итогов года вот здесь, это то, что нет внутриэлитного противостояния, которое было долгие годы в республике. И вот его создавать сейчас не надо. Вот мне так кажется.
Угу. То есть, если резюмировать итоги пресс-конференции, то в целом Ради Хабиров выглядит положительно, особенно на фоне тех людей, которые его окружают и которых он критиковал вчера.
Ну, если говорить о команде, то там у него есть слабые места, о которых мы говорили. Да, есть потеря Ульфата Мустафина, есть усиление Андрея Назарова, который, в общем-то, достаточно профессиональный и компетентный. Есть потеря Давида Симандуева, который очень много лоббировал, там, скажем, интересов республики. Да, и Башкирия по федеральным трансфертам, по вот этому ковидному году, она одна из лидеров. Вот, то есть тут разные такие вещи есть, политические там составляющие, то есть это Сидякин, по-разному его блок оценивают, вот. Но я думаю, что Хабиров после Куштау многие вопросы переосмыслил, и важно, что сейчас, чтобы он вот эту линию позиционирования брал, потому что общество в Башкирии не бесхребетное, и есть глубинный народ, это башкирское, башкирские вот эти ребята, да, которые, в общем-то, достаточно твердо отстаивают свои права. Вот эти факторы нужно учитывать и выстраивать конфигурацию взаимоотношений власти и общества с учетом интересов общества.
Угу. Вот, не знаю, слышали или нет фрагмент с моим вопросом по поводу выборов и его ответом, но так или иначе хотел бы уточнить. Вот он, так скажем, мягко высказался на тему того, что он надеется, что все-таки интерес к выборам федерального уровня будет значительно выше, чем был интерес к муниципальным выборам. А то, что к муниципальным этот интерес был низким, он признал и назвал это проблемой. Но в то же время каких-то конкретных вещей о том, что будет делать администрация для того, чтобы легитимность и популярность электоральных процессов увеличивать, что они будут делать, он не сказал. Вот,
Ну, я понял, Руслан, я видел эту, да, часть в текстовом варианте. Я могу сказать так, что, наверное, при Хабирове республика будет такая же, как в Татарстане. Там, в общем-то, нужный процент получает партия власти, либо президент там, за 80. Вот. То есть это, по сути, электоральный султанат.
А вот. Значит ли это, я что думаю... не нужно даже об этом говорить, и то, что вот мой вопрос, он совершенно ненужный, потому что не имеет смысла?
Ну как не нужно? Я так вообще не могу сказать, потому что вы же, Руслан, фактически один из главных борцов за, в общем-то, прозрачность электоральных процессов. Вот. И я эту работу очень ценю, уважаю. Там всего несколько человек буквально ей занимаются. Да? Вот. А партии наши политические, вот а где они? Они в региональном отделении, они на периферии. Ладно, я понимаю, там по Навальному мощный удар был. Понятно, что сейчас Чанышеву очень сложно вести деятельность, это правда. Вот. А коммунисты, справедливая Россия, ЛДПР, ну что они? Они в целом на периферии общественного внимания. Вопросы эти задавать надо, но курс здесь, в общем-то, у власти такой. Да и вообще, честно говоря, политологи говорят, достаточно серьезные там на федеральном эхе, да, что мы идем к такой ситуации, когда голоса-то считать не будут. Вот. Ну так уж, без лишней конкретизации.
Угу. Ну понятно, да. Вот вы упомянули политические партии. Какой-то хотя бы от них шум появился в последнее время, от отдельных лиц хотя бы, да, вот в части Уфы у нас новый в Рио, и будет новый глава администрации, коммунист Хафизов все ходит с идеей о том, что нужно пересмотреть процедуру избрания главы города. И, в общем, Дмитрий Чувилин частично тоже вот прозвучал, по крайней мере, в истории с Рауфой Рахимовой. Это все отдельные, скажем, экземпляры, которые хотят о себе заявить. Это не политика партии, я правильно понимаю?
Ну да, да, это внутриэлитные такие вещи, но это может доставлять определенные сложности, потому что выборы в горсовет же, да, вот, и, соответственно, непонятный статус нового вот этого министра Уфы, может быть, он временный, потому что история с Башировым, по моей информации, не закрыта, вот. Но в целом политические партии все равно, они там, скажем, на обочине. И позиция здесь, вот она, наверное, меняться не будет.
Угу. А заинтересована ли администрация Хабирова в таком политологическом смысле все-таки вот как-то оживить этот партийный ландшафт? Может быть, за счет каких-то третьих сил, там, типа партии роста какой-нибудь, так, чтобы показать, что смотрите, а у нас движуха, условно говоря.
Нет, формально да, но по факту будет так, как будет, в общем-то. И тут политика Хабирова, она будет более, скажем, акцентирована, но и при Хамитове, в принципе, то же самое было. Все отчитывались, что вот есть ландшафт, есть конкуренция, на самом деле там, скажем так, договоренности определенные. Я вот тут еще реплику хочу сказать. Там наши вот эфиры всегда внимательно слушают в Белом доме, да, и потом в своих пакостных телеграм-каналах пишут. Вот они мне как-то написали, да, в телеграм-канале, в данном случае Техас Хабирова, да, сказали, что вот Микельченко говорит нивелирование электоральных процессов. Сам-то понял, что написал. Ну, то есть там такие, типа, умные аспиранты, вот, которые, конечно, стесняются. Я знаю, кто это такой, такие, на самом деле, да, их перо вполне... считывается. Вот я хочу пояснить это. Вот эта формулировка, она остается актуальным. Нивелирование электоральных процессов. По-русски говоря, если вы не понимаете, то это означает выборы, не выборы. Вот. Угу. То есть они вроде как выборы, а по сути не выборы.
Ну понятно, что инструментарии разные, как на этапе подготовки, так и в процессе голосования и при подсчете. То есть инструментов
много. Да.
Угу, да. Ну что ж, мы продолжим разговор с политологом Дмитрием Михайличенко в программе «Персонально ваш». Через несколько минут у нас сейчас перерыв, федеральные новости, оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, политолог Дмитрий Михайличенко. У нас сегодня гость, номер для ваших смс-ок +7 927 304 10 51. Подводим итоги уходящего 2021 года. Немножко в глобальном смысле хотелось бы подвести, абстрагируясь от пресс-конференции. К чему мы пришли? Мы, условно говоря, в общественно-политическом смысле ровно те же, что были год назад, или в какую-то сторону мы двинулись, условно говоря, в сторону прогресса или регресса наоборот?
Да нет, Руслан, конечно, это же год поправок в Конституцию, это новая политическая система, и еще фактор транзита так или иначе маячит. Вот понимаете, разница в чем с предыдущим кризисом 2015 года, посткрымским? Там тоже и безработица была, и падение доходов, и евро под 100 рублей. Но в тот период элиты только обогатились, и крымские мосты строили, осваивали и так далее. Сейчас нет. И, соответственно, это определяет очень серьезную турбулентность между внутриэлитных противостояний. Центр регионы. Значит, по сути, у федерации остается несколько регионов, там, ну, 10, 15, 20, Башкирия, конечно, входит в их число, которые приносят валюту. Вот будем говорить по-советски. Экспорт и так далее. То есть сейчас вообще в этот год сокращение экспорта углеводородов компенсировали шестикратной продажей золота. То есть больше стали золото продавать, деревообработка и так далее. То есть вот, значит, остается вот эти 15-20 регионов, остальные все лежат. Но регионы дотации просто сходят с протянутой рукой. Соответственно, что делать нужно? Центру нужно перераспределять. Но, учитывая вот эту транзитную турбулентность и фактор американских выборов, где Байден просто там, а демократы решили сейчас давить на Путина, вот, на то, чтобы обеспечить быстрый транзит, вот, центр будет только накапливать у себя ресурсы. Выразителем, олицетворением этих процессов является Мишустин. Вот, Мишустин в данном случае это не Медведев, на которого все списывали там, значит, что вот он плохой, а Путин хороший. Соответственно, рейтинги там подравнялись. Поэтому очень много происходит событий. С точки зрения политической системы все становится настолько жестко. И знаете, такая цитата очень хорошая, я как-то цитировал, да, вот смысл такой, что когда у тебя остается только молоток, тебе любая проблема кажется гвоздем. То есть можно все забить, забетонировать. Между центром и регионом возникают масштабные противоречия. Но в регионах руководят технократы, которые теряют политические функции. Вот. И если в республиках еще какие-то политические функции чувствуются, то в областях уже нет. Поэтому очень много процессов интересных, которые сказываются на Башкирии, конечно.
Угу. Вы знаете, вот сейчас, немножко возвращаясь к делам республиканским, у нас в Уфе сегодня, значит, конкурсная комиссия заседала, и 5 человек из 12 претендентов отобрали на пост, значит, главы Уфы. Значит, Артур Гафаров, Сергей Греков, Алексей Слепнев, Марат Темиров, Рустам Хафизов, даже депутат госсобрания прошел. На ваш взгляд, эта процедура имеет смысл или она формальна все-таки?
Ну, она имеет смысл с точки зрения юридической, вот. А что они сделают так, как надо, тут вопросов, наверное, нет.
Угу. А вот вы упомянули еще в первой части, да, что, возможно, не до конца у нас все ясно в Уфе. Сергей Греков, это вот может быть и ненадолго. Это вот поподробнее как-то можно? Вроде бы Сергею Грекову тут уже наметили задачи 24-й год в Уфе провести, то есть масштабные задачи наметили.
Ну, смотрите, я же это сказал в предположительном тоне. Во многих там комментариях я везде там говорил, что Греков будет. Но, значит, и было соперничество с Башировым, да. Вот. Я думаю, что... вполне возможен вариант, там, когда Греков там придет до осени только, да, там выполнит какую-то техническую работу подготовительную, потом придет новый мэр. Но основной, наверное, вариант все-таки это то, что придет Греков надолго. А как, на самом деле, я, к сожалению, не знаю.
Понятно. Так, еще вот несколько было событий, скажем, у нас в республике, которые, ну, скажем, неоднозначно себя проявили. Я имею в виду, вот пожар был в доме престарелых буквально вот в декабре, да, люди погибли, траур после этого не объявили, и как бы возник спор, а правильно ли это было сделать. Соответственно, вот что вы думаете на этот счет? Какое решение было правильным? Или вот все как сделано, оно и вот так и должно быть?
Ну, смотрите, я вот эти все события буду обобщать, потому что итоги года, да, и, значит, вот сейчас уровень регионального протеста там достаточно высокий, но он не оборачивается в какие-то акции протеста, потому что общество больше ценит сейчас безопасность, чем свободу. Гражданского активизма становится меньше. Средний класс переходит в самозанятых, там, скажем, да, вот, которые не имеют постоянной занятости. Но угрозу для регионов будет представлять вот такие вот локальные, значит, ЧП, конфликты, скандалы, как вот, значит, гибель людей, да, в доме престарелых, как, допустим, точная застройка Руставели-5. И вот эффективность власти, она зависит от умения вот не допускать такие вещи. Естественно, ЧП, это, естественно, это вызов региональным властям, это удар по ним, вот. Но ситуация такая, и положение регионов такое, реально это территория деградации, там во многих уже развитие не происходит. Башкирия на фоне других регионов еще смотрится неплохо, это там, скажем, во втором порядке. Там
а как видят топовые в Москве перспективы? Я каждый раз слышу, да, от вас это, что Башкирия относительно неплохо себя чувствует, но тоже хвастаться нечем, а большая часть регионов вообще в таком кризисе, что просто тушите свет и ждите денег от федералов. Так если регионы в большинстве своем нищие, то откуда деньги у федералов, которые должны вроде как по всем раздать более-менее как-то на жизни, еще и самим себя чувствовать нормально? Чувствуется, что какой-то вообще, ну, вот скоро кризис полнейший, нет?
Ну, конечно, и не только экономический, но и социальный. Вот, а на конкретные примеры, сколько там Оренбургская область оставляет себе там? Меньше 15 или 17%. Сколько там нефтяная матрешка, вот это, да, Янао, Хмао, Тюменская область. Вот они все кормят всю Россию, перераспределяют. А, пожалуйста, возьмите там Коми, Еврейская автономная область, там Тыва. Да там многоэтажек не строят давно уже, Руслан. Новостроек там нет. Магадан и так далее. К чему это идет? Идет к тому, к чему идет, что после коронакризиса еще больше людей в центр будет. То есть точки притяжения какие у нас? Московия, как я называю, Москва, агломерация, да? Санкт-Петербург, Ленобласть в меньшей степени, Краснодарский край, Татарстан, вот, и нефтяной север вот этот вот, да. По сути, все. Где-то в регионах как-то, типа Башкирии, которые, хотя там тоже отток достаточно большой, вот, там еще могут они сохранять все. Но вы посмотрите динамику. Вот я Росстат вчера смотрел, по-моему, то есть 111 тысяч, значит, родилось, я могу плюс-минус ошибаться, да, умерло больше 210 тысяч. То есть почти в два раза больше. Вот, понятно, это ковид, понятно, это ковид там, да, но в целом-то динамика такая, что и до ковида по 200-300 тысяч минус был. Вот. К чему это ведет? К тому, что вот эти агломерации останутся, там точки развития будут. А остальная территория, просто ее не может государство содержать вот с такой экономикой. У нас темпы восстановительной экономики крайне низки. Значит, что это значит? Что шанс даже для догоняющей модернизации, он становится все более призрачный. А еще и санкционное давление. США не хотят давать «Северный поток-2» строить. И битва за арктические ресурсы. В Арктике очень много ресурсов. И если бы Россия там получила над ними контроль, ну, над своей частью, то это бы тоже обеспечило там 2040-е там, годы такие же тучные, как 2000-е. Ну вот когда нефть была высокая и все. То есть это возможно. Но американцы все сделают для того, чтобы не дать это.
Так, ну вот такой вот апокалиптический прогноз. Значит ли, что для страны, в общем, будущее туманно?
Ну нет, она будет меняться, тут же от транзита очень много зависит. Транзит, там есть условно несколько вариантов, я скажу обобщенно два. Первый – это охранительный, когда мы все закроемся и будем там силовые способами, там скажем, главное – это будет безопасность. А есть умеренно либеральный, вот, когда, значит, Россия займется, попытается интегрироваться в мировые цепочки разделения труда, будет, значит, более открыто и так далее. Вот я не сторонник апокалиптического подхода, вот этот апокалипсис. Потому что вы обратите внимание, последняя пресс-конференция Путина. Он достаточно миролюбивые посылы дает. Он говорит, давайте жить дружно и так далее. А это всегда замечено. В эпоху дешевых цен на нефть Россия, внешняя политика, становится более миролюбивой.
Ну, примут ли это предложение западные лидеры в очередной раз от одного и того же человека?
Я вот, несмотря на свои западнические позиции, от Запада не жду ничего хорошего, от коллективного Запада. То есть ситуация с Белоруссией показывает, что Западу, в общем-то, все равно на уровень благосостояния россиян. Он обеспечивает нужные ему процессы. И я думаю, в условиях, когда тот же Путин или российская система говорит, давайте мы идем вам навстречу, а там чванливо отворачиваются, то общественное мнение должно быть на стороне, наверное, все-таки в данном случае власти. Либо я очень надеюсь на взвешенную позицию Евросоюза. Даже Германия и Франция понимают, что Россию терять не хочется. Это и рынки сбыта и так далее. То есть вот здесь вот эти позиции более миролюбивы. А мы увидели в минувшем году новый альянс, да? Турция, Великобритания. И геополитическая активность Турции на постсоветском пространстве, она вообще впечатляет, она представляет очень серьезную угрозу для России.
Угу. А вот влияние этой возможной противницы России, Турции, на региональном уровне, о котором иногда пишут, в том числе, телеграм-каналы в республике, оно существует?
Ну, оно может быть легко актуализировано. А разве мы эхо карабахское не увидели на территории Башкирии? С, в общем-то, конфликтами с армянами, да, с попытками некоторых этнических озабоченных людей, значит, их дискредитировать и так далее. Конечно, оно имеет место. Это же глобализация, это логика взаимозависимости, это логика Ютуба и децентрализованных систем. Вот. Конечно, это имеет место быть.
Вот мы упоминаем Телеграм, и, кстати, я обратил внимание, что не зыгарь, а ваш канал Скрипториум внес в список так называемых премиум телеграм-каналов, да, таких вот высшую такую лигу своего рода. Список там довольно приличный, но и все имена известны на федеральном уровне, и вот ваш канал там попал. Хотелось бы вот более-менее подробно об этом остановиться, мы ни разу еще в эфире не говорили. Что для вас вообще вот эта работа в Телеграме, да, что она принесла за эти месяцы, сам канал для вас это какой-то инструмент продвижения или что это вообще?
Да, в общем-то, мне это приятно, спасибо, что вы отметили, вот, в общем-то, у меня характер работы поменялся в этом году, и, соответственно, я стал больше выступать публично, вот, в принципе, у меня появилась такая возможность. Для меня это интеллектуальная гимнастика, для меня это попытка найти диалог, телеграм-канал имеет просветительский характер, там в основном не про Башкирию, но про Башкирию я тоже говорю, в основном про регионалистику. Я считаю, что это нужная работа, вот, и я эту работу веду, вот, телеграм-канал у меня анонимный, а как инструмент он достаточно эффективный и позволяет, в общем-то, развиваться. Вот так, если коротко.
Угу. Я так понимаю, СМИ обращаются в том числе за цитатами, за комментариями благодаря этому комментарию.
Угу. Да, да.
Вот регионалистика. Насколько, кстати, в нынешней России, где вертикаль все усиливается, а федерализация уменьшается, регионалистика вообще актуальна? Теряет ли она свою актуальность с каждым днем? Или, наоборот, приобретает, может?
Ну, по логике значение регионалистики уменьшается, а по диалектике, наоборот, возрастает. Потому что вот эта унификация, все, что происходит, в общем-то, сверхцентрализация, она, с одной стороны, кажется, что проблемы решает, а с другой стороны, она просто их парафинит. А потом они рано или поздно всплывут. И вот на фокус-группах вот очень хорошо вот видно, как москвичи воспринимают, значит, в регионах все разворуют, надо унифицировать все одинаково, да, и как в регионах говорят о том, что нужно дать и культурное разнообразие и так далее. То есть, ну, сепаратизма же нету. Вот в той же, ну, Башкирии, я думаю, ну, какой там? В основном люди хотят, конечно, там и башкирский язык, чтобы развивался там, и ислам имел должное выражение. Но по исламу ни у кого вопросов нет. Даже у американцев, что свобода религии в России там соблюдается. Правда, они предъявили, что свидетели Иеговы тут не получают нужного распространения, но это бред там, да, скажем так. А в целом вот, проблемы центра региона, они будут ключевые. Россия, у нее пространственная матрица, она огромная, и вертикаль – это одна проблема. Есть еще экстенсивность вот этого пространства. И эти проблемы межрегионального развития, они будут актуальны всегда. Они будут актуальны всегда. Поэтому тут вот Башкирия, мы говорили о положении Башкирии, но цифры показывают в том, что у нас выше среднего показателя. Станет ли Башкирия лидером, очень сложно. Потому что ключевая сейчас проблема, Руслан, в рамках регионалистики, это деградация регионального развития. То есть там вот бюджеты принимали все, да, бюджеты принимали с дефицитами, да, вот. А повестки развития мало кто говорит. В основном говорят о социальных обязательствах.
Ну да. И даже то, что администрация Хабирова планировала, в основном говорит уже о том, что срезать придется. Вот вы упомянули сейчас национальные религиозные дела. У нас вот активисты буквально в декабре обратили внимание на юбилей Ахмедзаки Валиди, на то, что никак на государственном уровне это дело не отмечалось, о том, что правительство республики свои обязательства по установке памятника не выполнило. Правда, это было правительство еще Раиля Сарбаева в 2010 году. Вот. И вопрос, соответственно, вот почему, кстати, фигура Заки Валиди, она такая вот ну, нелицеприятные для нынешней власти. Хотя вроде бы как бы был период, когда его тут у нас увековечивали, улицу в конце концов назвали.
Ну вот это вот отсутствие продуманной стратегической политики. Вот есть ли у нас социология по Вулиги? Вот, ну, вот здесь бы хорошо нормальную социологию дать. Я уверен, например, да, я с исторического факультета, что русская часть населения относится к нему негативно. Для башкирской части, значит, он во многом он патриот и основатель республики. Я думаю, что значит, культа Вулиги делать не надо, но... Уважать его вклад в становление республики надо. И вот здесь вот нужен диалог, вот, а не просто замалчивание. Но в целом, конечно, как, это я как бы порассуждал, как должно быть. А как есть, то власти не дадут ничего больше. Вот, улица есть сейчас в Улиди, вот она, может быть, останется, а так власти не дадут ничего сделать для того, чтобы... там, скажем, почитать его вот при вот этом политическом режиме.
Угу. Вот, кстати, одна из таких критически настроенных в адрес Хабирова и его команды частей нашей жизни, это как раз национальная политика, и создан некий такой комитет или комиссия, сейчас не скажу, куда вошли вице-премьер Азат Бадранов, тот же Ростислав Мурзагулов вошел. В общем, такие вот раздражители, да, по сути дела, оказались как раз в комиссии, которая должна за это все отвечать. Это вот все, ну, скажем так, с неким умыслом на далекое будущее или вот какая-то текущая работа придавать значение, переоценивать значение, которого не нужно?
Да я даже не знаю, как это все оценивать. Это, мне кажется, периферийно, потому что очевидно, что у Бадранова далеко не все получается, а скорее не получается. Вот. А Мурзагулов уже себя в этом плане как общественный дипломат, ну, наверное, поставил под вопрос, и многие ему просто не доверяют. Вот. Я не знаю, как, но при Хамитове, в общем-то, удалось достичь вот этот межнациональный баланс, который сейчас нужно стабилизировать. Понятно, что ковидокризис, я так называю это, да, ковидокризис обостряет все проблемы. Вот. Придет стабилизация, если она придет, и эти вопросы станут менее острыми. Вот. Потому что большинство, значит, жителей, они мыслят наднационально, жители республики. Для них, в общем-то, нормальные и межнациональные браки и так далее. В этом плане позиционирование Хабирова лично мне нормально. То есть я не вижу, что он какие-то акценты делает для какого-то титульного этноса, как-то принижает русских. Вот. Нет. Другое дело, что нужно всесторонне стараться развивать культуру и язык башкирского народа. И это они тоже пытаются, делают, что могут. На самом деле сейчас очень много зависит от центра.
Обратили ли вы внимание, такой негромкий, но все-таки скандал вышел с выступлением директора татарстанского государственного телеканала, также депутата тамошнего значит, парламента, который раскритиковал башкирские власти за башкиризацию татарского населения Севера Республики, за насаждение так называемого северо-западного диалекта, и довольно-таки был не стеснен в выражениях, если честно, в своем ролике. Это нашло отклик здесь, в республике. Начали, значит, писать, по крайней мере, угрожать жалобами в прокуратуру, что вот идет такая вот, прямо чуть ли не антибашкортостанская политика в Татарстане. Это вот важно, это нужно об этом говорить, есть проблема, или это какие-то мелкие разборки, которые не на уровне глав республик даже?
Нет, это имеет значение, просто я за короткий эфир не смогу, наверное, раскрыть эту проблему. Мы говорили, там и перед переписью эти были обострения там с обоих сторон. Тут сложная игра, тут есть позиции федерального центра, вот, есть определенные вопросы. Но более детально, наверное, это в другой раз, наверное, Руслан, я думаю, мы обсудим, потому что посмотрим, какая будет динамика. Сейчас все эти процессы немножко, они были, так скажем, нивелированы или, скажем, отошли на второй план за счет вот, повестки антиковидной. Сейчас для губернаторов ключевая задача – это эффективная антиковидная повестка. Это уже, по сути, статья расходов.
Кстати, антиковидная, да, вот сегодня эту тему мы не так особо затрагивали, вступает все-таки в некий такой вот широкий уже резонанс, как его, вакцинация, да, и, в общем, обещают, да, что будет довольно-таки массовый. Насколько вот вы лично, вроде хоть и не медик, но все-таки, да, человек, который следит за процессами, считаете, что это вот правильно, это доверять можно этому, соответственно, несмотря на то, что, например, президент не вакцинировался, а Хабиров вакцинировался?
Нет, ну тут и я, да, конечно, не медик, но я гражданин и житель, и я забочусь о своем здоровье, своих близких. Вот, я пока противник вакцинирования, то есть пройдет какое-то время, можно будет думать, но в Москве уже это доступно, я могу сказать, вот у нас 70 пунктов уже работает, да, и, пожалуйста, Собянин говорит, что через некоторое время, там, через несколько месяцев мы до 10 миллионов вакцин будем производить. Вот, я думаю, что сейчас, я это знаю, да, по Ливаде опросы, что в обществе там 58% против вакцинации, но количество желающих провакцинироваться людей старшего поколения, там вот по 50-60 лет, оно больше, чем в среднем. И если это все успешно пойдет, то эффект сарафанного радио будет работать и будет вакцинироваться. Что касается антиковидной политики в Башкирии, этот год, вот, значит, РКБ – это провал. После, там, значит, больше внимания стал уделять там этим вопросам, значит, и Баширов, вот, но и Назаров, главное, там, да, вот. И мы посчитали с аналитиками, более 50 регионов получали адресные претензии от Роспотребнадзора за отсутствие ограничительных мер, либо Минздрава, койко-место, там, значит, паспорта вакцинирования, значит, и так далее. В Башкирии их числов нет. То есть, конечно, люди понимают, какая ситуация с ковидом, да, но, значит, вот с точки зрения действий властей, все, что могли, они сделали. Поэтому антиковидную политику, особенно на втором этапе, я оцениваю хорошо в республике.
И Максим Заберин у нас получил орден Шаймуратова, вызвало это неоднозначную реакцию, но то есть, в принципе, заслуженно.
Ой, про ордена я вообще не хочу говорить, там эти вот эти все награды, я не знаю, я могу сказать про другое, более интересную, наверное, вещь, это пусть любые там акцентируют, да, более 20 министров регионального здравоохранения сменилось за этот период. То есть что делают? В общем-то, тут Хабиров уже сыграл на опережение. Берут, убирают, вернее, старых, ставят из Москвы молодых. Вот, с ними проблем меньше. Забелин, вот, собственно, из Москвы и есть. Mm-hmm. Вот, поэтому у него выходы на Минздрав. То есть мы в ковидный год получили формирование такой минздравоохранительной вертикали.
Вертикали, да, понял.
Субвертикали, да, да, да.
Ну что ж, вроде пока себя оправдывает. Ладно, у нас время заканчивается, Дмитрий. Ну что ж, давайте подведем, что ли, окончательные уже итоги. Поздравим с наступающим Новым годом наших слушателей и уже будем заканчивать.
Да, я хотел бы поблагодарить прежде всего редакцию «Эхо Москвы» в Уфе, да, за возможность давать вот этих эфиров. Вот, ключевой посыл, наверное, это всем здоровья и интеллектуального здоровья. Нужно уметь мыслить самостоятельно. Доверять никому не надо, нужно уметь проверять разные точки зрения и развивать свои интеллектуальные способности. Это ключевая компетенция. Ну и, конечно же, нужно беречь здоровье и, в общем-то, беречь своих близких. Поэтому я очень рад всегда этим эфирам, и с Русланом очень комфортно вести. У нас в этом году появилась конфигурация шайбы, мы там про хоккей говорим, вот. И надеемся на плодотворную работу в следующем году.
Ну что ж, остается только присоединиться и действительно пожелать всем здоровья в новом году, в том числе и интеллектуального, соответственно. С наступающим вас, хорошего дня сегодня, хороших каникул. Ждите нас в эфире «Эхо Москвы» в Уфе уже 11-го, получается, января. А пока читайте наши социальные сети и сайт, и, соответственно, и телеграм-канал. Меня зовут Руслан Валиев. Еще раз до свидания.